Когда человек видит умирающее животное, ужас охватывает его. То, что есть он сам, сущность его, в его глазах очевидно уничтожается, перестает быть. Но когда умирающее есть человек, и человек любимый, ощущаемый, тогда, кроме ужаса перед уничтожением жизни, чувствуется разрыв и духовная рана, которая, так же, как и рана физическая, иногда убивает, иногда залечивается, но всегда болит и боится внешнего раздражающего прикосновения. После смерти князя Андрея Наташа и княжна Марья одинаково чувствовали это. Они, нравственно согнувшись и зажмурившись от грозного, нависшего над ними облака смерти, не смели взглянуть в лицо жизни. Они осторожно берегли свои открытые раны от оскорбительных болезненных прикосновений. Все, быстро проехавший экипаж по улице, напоминание о победе, вопрос девушки о платье, которое надо приготовить, еще хуже слово неискреннего слабого участия, болезненно раздражало рану, казалось оскорблением и нарушало ту необходимую тишину, в которой они обе старались прислушиваться к незамолкшему еще в их воображении страшному, строгому хору и мешало вглядываться в те таинственные, бесконечные дали, которые на мгновение открылись перед ними. В конце декабря в черном шерстяном платье с небрежно связанной пучком косой, худая, бледная, Наташа сидела с ногами в углу дивана, напряженно комкая и распуская концы пояса, и смотрела на угол двери. Она смотрела туда, куда ушел он, на ту сторону жизни. И та сторона жизни, о которой она прежде никогда не думала, которая прежде ей казалась такую далекую, невероятную, теперь была ей ближе и роднее, понятнее, чем эта сторона жизни, в которой все было или пустота и разрушение, или страдание и оскорбление. Громкий стук ручки замка двери болезненно поразил слух Наташи. Быстро и неосторожно, с испуганным, незанятым ею выражением лица, в комнату вошла горничная Дуняша. «Пожалуйте к папаше скорей», — сказала Дуняша с особенным и оживленным выражением. «Несчастье о Петре Ильиче, письмо», — всхлипнув, проговорила она. «Какое там несчастье? Какое может быть несчастье? У них все свое старое, привычное и спокойное», — мысленно сказала Наташа. Когда она вошла в залу, отец быстро выходил из комнаты графини. Лицо его было сморщено и мокро от слез. Он, видимо, выбежал из той комнаты, чтобы дать волю давившим его рыданиям. Увидав Наташу, он отчаянно взмахнул руками и разразился болезненно-судорожными всхлипываниями, исказившими его круглое мягкое лицо. «Петя, Петя, поди, поди, она зовет!» И он, рыдая как дитя, быстро семеня ослабевшими ногами, подошел к стулу и упал почти на него, закрыв лицо руками. Вдруг, как электрический ток, пробежал по всему существу Наташи. Что-то страшно больно ударило ее в сердце. Она почувствовала страшную боль. Ей показалось, что что-то отрывается в ней, что она умирает. Но вслед за болью она почувствовала мгновенно освобождение от запрета жизни, лежавшего на ней. Увидав отца и услыхав из-за двери страшный, грубый крик матери, она мгновенно забыла себя и свое горе.
Она подбежала к отцу, но он, бессильно махая рукой, указывал на дверь матери. Княжна Марья, бледная, с дрожащей нижней челюстью, вышла из двери и взяла Наташу за руку, говоря ей что-то. Наташа не видела и не слышала ее. Она быстрыми шагами вошла в дверь, остановилась на мгновение, как бы в борьбе с самой собой, и подбежала к матери. Графиня лежала на кресле, странно неловко вытягиваясь, и билась головой об стену. Соня и девушки держали ее за руки. «Наташу! Наташу!» — кричала графиня. «Неправда! Неправда! Он лжет! Наташу!» — кричала она, отталкивая от себя окружавших. «Подите прочь все! Неправда! Убили! Неправда!» Наташа стала коленом на кресло, нагнулась над матерью, обняла ее, с неожиданной силой подняла, повернула к себе ее лицо и прижалась к ней. «Маменька, голубчик, я тут, друг мой, маменька!» — шептала она ей, не замолкая ни на секунду. Она не выпускала матери, нежно боролась с ней, требовала подушки, воды, расстегивала и разрывала платье на матери. «Друг мой, голубушка, маменька, душенька!» — не переставая шептала она, целуя ее голову, руки, лицо, и чувствуя, как неудержимо ручьями, щекоча ей нос и щеки, текли ее слезы. Графиня сжала руку дочери, закрыла глаза и затихла на мгновение. Вдруг она с непривычной быстротой поднялась, бессмысленно оглянулась и, увидав Наташу, стала изо всех сил сжимать ее голову. Потом она повернула к себе ее сморщившееся от боли лицо и долго всматривалась в него. «Наташа, ты меня любишь», — сказала она нежным, доверчивым шепотом. «Ты не обманешь меня, Наташа. Ты мне скажешь всю правду». Наташа смотрела на нее налитыми слезами в глазах, и в лице ее была только мольба о прощении и любви. «Друг мой, маменька, маменька!» — повторяла она, напрягая все силы своей любви на то, чтобы как-нибудь снять с нее на себя излишек давившего ее горя. И опять в бессильной борьбе с действительностью мать, отказываясь верить в то, что она могла жить, когда был убит цветущей жизнью ее любимый мальчик, спасалась от действительности в мире безумия. Наташа не помнила, как прошел этот день, ночь, следующий день и следующая ночь. Она не спала и не отходила от матери. Любовь Наташи упорная, терпеливая, не как объяснение, не как утешение, а как призыв к жизни, всякую секунду, как будто со всех сторон обнимала графиню. На третью ночь графиня затихла на несколько минут, и Наташа закрыла глаза, облокотясь головой на ручку кресла. Кровать скрипнула, Наташа открыла глаза. Графиня сидела на кровати и тихо говорила: «Как я рада, что ты приехал. Ты устал? Хочешь чаю?» Наташа подошла к ней. «Ты похорошел и возмужал», — продолжала графиня, взяв дочь за руку. «Маменька, маменька, что вы говорите?»
«Наташа, его нет. Нет больше». И, обняв дочь, в первый раз графиня начала плакать.